с новостями часа. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Суды над участниками протестов против инаугурации Владимира Путина, перспективы его президентства глазами западных журналистов, экономистов, социологов и благосферы. Выборы в Европе как протест против политики бюджетной экономии и падение котировок на рынках после выборов. Об этих темах в течение ближайшего часа программы «Время свободы». В Москве подводят итоги марша миллионов, прошедшего в Москве 6 мая. По данным МВД, в акции приняли участие 8 тысяч человек, по информации оппозиционеров, до 100 тысяч. Один человек погиб, снимая акцию на фотоаппарат. В воскресенье были задержаны около 450 участников, сообщают власти. В ходе жестоких столкновений досталось и участникам митинга, и полицейским. В ведомстве утверждают, что пострадали 30 сотрудников полиции, 8 из них были госпитализированы с ранениями, в том числе сколото-резанными ранами. Генпрокуратура, как сообщается, возбудила уголовные дела по двум статьям Уголовного кодекса: призыв к массовым беспорядкам и применение насилия к представителям власти. Сегодня мировой суд района Якиманг назначил координатору Левого фронта Сергею Удальцову и блогеру Алексею Навальному, задержанным накануне в ходе акции на Болотной площади, наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей. Их признали виновным в неповиновении сотрудникам полиции, рассказывает Любовь Чижова.
Мировой суд Московского района Якиманка назначил координатору Левого фронта Сергею Удальцову и блогеру Алексею Навальному штраф в размере 1000 рублей каждому за неповиновение сотрудникам полиции. Они были задержаны накануне на Болотной площади в Москве в ходе марша миллионов. После задержания Удальцов пожаловался на резкую боль в области желудка и был госпитализирован в 4-ю городскую больницу, откуда его и привезли в суд. В интервью «Радио Свобода» Сергей Удальцов рассказал о ходе судебного заседания и заявил, что беспорядки, в организации которых его пытаются обвинить, были спровоцированы провластными молодежными структурами.
Судья Сибирев, мировой участок 396, изучив дело, послушав свидетелей, просмотрев видеозапись, он должен был прекращать его за отсутствие состава правонарушений, потому что никакого неповиновения к каким-либо законным требованиям сотрудников полиции моих действий отсутствовали. Но, учитывая политическую ситуацию, я думаю, так сказать, ему порекомендовали этого не делать. В итоге он по нынешним временам принял достаточно гуманное решение, сославшись на мое заболевание. Я напомню, сегодня утром был в больнице, мне там прописали амбулаторное лечение, сначала даже хотели госпитализировать, вынес 1000 рублей штрафа. Я, конечно, не согласен, я считаю себя невиновным, будем это с моим защитником Виолеттой Волковой обжаловать. Но тот факт, что я окажусь сейчас на свободе, это все-таки, я думаю, наш небольшой общий успех всех тех граждан, которые выходили и выходят на улицы. Все-таки власть сейчас стала действовать немножко в этом плане осторожнее и лишних арестов старается избегать. Хотя, к сожалению, я знаю, что сегодня уже ряд людей были арестованы там от 5 до 3 суток, поэтому все-таки пока нам еще есть над чем работать. То, что вчера происходило, во-первых, показало, что огромное количество людей не считают легитимной действующей власть и не смирятся с тем, что у них украли выборы, и будут дальше продолжать протестную активность. И это прекрасно. А второе, что власть боится этого, власть паникует и организовывает провокации. То, что мы вчера видели, после чего возникли как раз какие-то там стычки граждан с полицией, давка, это были провокационные действия, я в этом уверен на 100%. Потом фактически власти на основании этого сорвали санкционированный митинг, прекратили его гораздо раньше. То есть это, я думаю, была спланированная провокация. Надеюсь, что мы сможем доказать свою невиновность, хотя уже звучат заявления о том, что планируется возбуждение уголовных дел.
Адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев заявил, что в действиях его подзащитного, которого задержали за неповиновение требованиям сотрудников полиции, не было ничего противозаконного. Что касается информации Следственного комитета о возбуждении уголовного дела по факту призыва к массовым беспорядкам, никто из представителей этого ведомства пока не связывался ни с Навальным, ни с его адвокатами.
Относительно возбужденных уголовных дел в отношении Навального мне ничего не известно. Я знаю сообщения средств массовой информации, что там возбудили уголовное дело по призывам к массовым беспорядкам, но по этому делу Навального никуда не вызывали, объяснения у него не брали, и допрашивать как свидетеля тоже не допрашивали, в ином качестве тоже не допрашивали. А вот по поводу административного правонарушения, ему вменяется, что он отказался выполнять законные требования работников полиции. С приложения к протоколу следует, что, я вам даже могу процитировать, Навальный призывал митингующих проявлять неповиновение органам власти, после митинга не расходиться и игнорировать требования сотрудников полиции. Ну, одним словом, он якобы призвал всех не повиноваться сотрудникам полиции, после чего к нему подошли двое, представились, попросили пройти составление протокола. Но у нас есть видеозаписи, но они и в интернете есть. Он ничего нигде не говорил, нигде ничего никого не призывал. И, соответственно, сотрудники полиции, которые к нему подошли, там момент задержания, он тоже виден. Никто там не представлялся, никто его не просил никуда пройти, там просто, вы, наверное, тоже видели, подошли, заломили руки и утащили.
Говорил адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев. В понедельник ход и результаты марша миллионов прокомментировал глава МВД Рашид Нургалиев. Он назвал акцию «картинкой для Запада» и сказал, что в отношении его подчиненных представители оппозиции организовали провокацию. Конец цитаты. Нургалиев отметил, что в ходе стычек во время марша миллионов на Болотной пострадали не только его участники, но и 30 полицейских. И подчеркнул, что представители МВД действовали профессионально. О результатах марша миллионов «Радио Свобода» рассказал официальный представитель ГУВД Москвы Геннадий Богачев.
На Болотной площади в конце состоялся митинг. Было заявлено количество участников 5000, но приняло участие более 8. Во время провокаций, которые происходили по окончанию митинга, пострадало у нас 29 полицейских. В связи с тем, что участники акции, которые пострадали, они получили повреждения также и от тех лиц, которые организовали провокации, их всячески там пытались провести. Сейчас она информация сообщается, обобщается по всей Москве и всех медучреждений. Я думаю, что окончательная цифра у нас будет уже к концу дня, наверное. После митинга на Болотной у нас задержано более 400 человек. На них составлены административные протоколы. Они направлены мировым судьям для принятия решения и наложения уже наказания на виновных в соответствии с действующим законодательством.
Главный редактор «Новой газеты» и очевидец событий на Болотной площади в Москве Дмитрий Муратов полагает, что часть вины за то, что мирное шествие не обошлось без кровопролития, лежит и на организаторах акции.
Мой вывод неутешителен для организаторов митинга. Часть из них, организаторов, я имею в виду, в своих интересах, там, правых интересах или левых интересах, решили использовать демократический протест. Это неправильно. Если вы решили драться с ОМОНом, вы должны были честно людям об этом сказать. Тогда бы те, кто решили драться, например, не брали бы детей, не вели бы пожилых людей. Вообще бы знали, к чему готовиться. Нельзя одной рукой получать разрешение на санкционированный митинг, а другой рукой переводить его, конвертировать в другой жанр. Мне кажется, что очень многие люди, которые шли на демократический протест, оказались обмануты не тем, как в отношении них повели себя часть организаторов. Значит, третий вывод, это, конечно, абсолютно неадекватное применение силы, которое, на мой взгляд, безусловно, было избыточным. Оно отчасти было связано с тем, что плохо работали рамки на входе со стороны Калужской площади. Люди, которые начали нажимать на тех, кто находится возле кинотеатра «Ударник», они даже не знали, что делается впереди, просто они очень долго шли, поскольку медленно заполнялась площадь. Может быть, по организации, вот со стороны правопорядка, это была худшая организация.
Говорил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Телеведущая Ксения Собчак, ранее активно участвовавшая во всех оппозиционных акциях, написала в своем живом журнале, что намеренно не пошла на марш 6 мая, зная, что сидячая забастовка и прорыв полицейского оцепления готовились заранее. «Я мирный оппозиционер, я очень не хочу гражданской войны. Я не хочу крови и того, что тех самых рассерженных горожан и креативный средний класс, тех людей, с кем я себя ассоциирую, первыми же прижмут и начнут выдавливать ультралевой политикой из нашей страны», объяснила свою позицию Ксения Собчак. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня в Москве продолжаются акции протеста против инаугурации Владимира Путина. В ходе этих акций полиция задержала уже более 120 человек. Сейчас с нами на линии прямого эфира корреспондент «Радио Свобода» Артур Асафьев из района Чистых прудов, откуда поступали последние сообщения о задержаниях. Здравствуйте, Артур. Что происходит вокруг вас?
Здравствуйте, Валентин. Сейчас на Чистых прудах все еще продолжается такая молчаливая акция протеста, но людей гораздо меньше, чем два часа назад, когда вот ОМОН осуществил довольно жесткое выдавливание оппозиционеров с бульвара Чистых прудов к метро. Оппозиционеры сейчас возле памятника Грибоедову, примерно 100-120 человек, по моим подсчетам, а также значительное количество прессы. ОМОН значительно поубавилось, хотя он остается и продолжает время от времени осуществлять одиночные задержания. Например, уфимского активиста Кирилла Михайлова сегодня, вот только что на мои глаза, забежали на сегодняшний день в третий раз. Вероятно, также и отпустят после проверки. Появилась информация, что через полчаса, то есть в 7 часов по московскому времени, также намечен сбор оппозиции уже у Китай-города.
Благодарю вас, Артур. Напомню, что на улицах Москвы работает корреспондент Радио Свобода Артур Асафьев. То, что происходит в Москве, марш миллионов и сегодняшнюю инаугурацию Владимира Путина, будут обсуждать сегодня в программе «Время гостей» сразу после окончания этого информационного часа вместе с ведущей Анной Качкаевой, журналист Николай Сванидзе и депутат Госдумы Илья Пономарев. Вы сможете увидеть это обсуждение в прямом видеоэфире на сайте Радио Свобода. Я приглашаю всех посмотреть эту трансляцию. А сейчас мы расскажем о том, как проходила, собственно, сегодняшняя инаугурация Владимира Путина в Кремле. За официальной трансляцией мероприятия следил Данила Гальперович.
Длинный бронированный «Мерседес» в окружении эскорта мотоциклистов ехал по пустынным московским улицам. Пожалуй, никогда раньше во время мероприятий такого рода основные магистрали Москвы и подходы к ним не очищали от публики так жестко. Многие наблюдатели связали это с волной протестов, уже второй день вспыхивающих в разных местах российской столицы. Этим же обстоятельством, возможно, объясняется и изменение обычного маршрута кортежа. Он сделал довольно большой крюк по Бульварному кольцу перед тем, как выехать на набережную и добраться до Спасских ворот Кремля. Сразу после того, как Владимир Путин прошел по залам Кремля под аплодисменты приглашенных на церемонию, с прощальным в качестве президента словом выступил Дмитрий Медведев.
Считаю одним из важных достижений, очевидных достижений, широкое участие граждан в политической жизни. Принципиально важно, что и сама власть стала более открытой для диалога и для сотрудничества. Государство ведь не может эффективно работать без обратной связи с людьми, без учета тех инициатив, которые рождаются в обществе. В своей работе я руководствовался этим.
На этих словах Медведева Владимир Путин, стоявший у него за спиной, досадливо поморщился, слегка закусив губу, но быстро принял бесстрастный вид. После речи уходящего президента началась главная часть церемонии – присяга и выступление нового главы государства. Путин, чеканя слова, произнес присягу и стал читать третью в своей карьере инаугурационную речь.
Вступая в должность президента Российской Федерации, понимаю всю свою ответственность перед Родиной. Ее интересы, безопасность, благополучие граждан страны всегда были и всегда останутся для меня превыше всего.
Кроме голоса Владимира Путина, в зале Кремля был слышен быстрый шепот. Эта переводчица рассказывала внимательно слушающему Сильвио Берлускони, о чем со сцены говорит его друг. Несколько слов благодарности нашлось у Путина для Дмитрия Медведева.
Сегодня у нас есть все для движения вперед, для созидания. Дееспособное и развивающееся государство, прочная экономическая и социальная база, активное и ответственное гражданское общество. Я вижу в этом большую заслугу Дмитрия Анатольевича Медведева.
Впервые с 2000 года в инаугурационной речи были использованы слова «демократия» и «демократический». Эта лексическая новость была расценена многими как знак того, что власть вообще и Путин в частности не могут не обращать внимания на происходящее в стране в последние месяцы. После всей этой довольно напряженной церемонии новому президенту, видимо, нужна была какая-то разрядка. В одном из залов Кремля он вдруг остановился на красной ковровой дорожке и начал беспорядочно пожимать руки людям, многих из которых он, вероятно, не знал даже в лицо. Нарушив таким образом плавное течение церемонии, Владимир Путин уже выглядел гораздо более радостным. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Владимир Путин вернулся в президентское кресло, которое уже занимал с 2000 по 2008 год. Сейчас начался шестилетний президентский срок, после которого он будет иметь право баллотироваться еще на 6 лет. Кто-то прогнозирует, что общее время пребывания Владимира Путина у власти в России может достигнуть четверти века. Есть, однако, и те, кто дает Путину на посту президента лишь несколько лет, заявляя о крайней неэффективности созданной им структуры власти и системы управления. Могут ли проблемы в развитии страны привести к досрочному уходу Владимира Путина с должности президента, мы обсуждаем с проректором Российской экономической школы Константином Сониным. Какие вы даете прогнозы экономического развития России на ближайшие годы и каким образом это может влиять на политическую систему в стране?
Основной проблемой для России является не возможность какого-то резкого спада, подобного тому, который мы пережили в 2008 году, или даже, упаси Боже, тому, который мы пережили в 1991 году, а главная опасность для России – это низкие темпы экономического роста. Мы развивающаяся страна, мы намного беднее, чем богатые страны. Соответственно, мы должны за счет того, что мы можем инвестировать больше, за счет того, что мы можем заимствовать технологии, расти быстрее. Мы должны расти на 3-4% в год быстрее, чем страны Еврозоны и Америка. Если мы так не растем, это значит, что у нас проблемы, это значит, что у нас кризис, мы не догоняем, и это у нас будут потерянные десятилетия. И вот в этом смысле, не в смысле какой-то угрозы спада производства и потребления, а в смысле угрозы такого медленного роста, мне кажется, эта угроза у нас сейчас остро стоит, и прежде всего из-за того, что у нас такая архаическая система власти.
Может ли вот такое замедление роста влиять на политическую систему? Или она на самом деле с этой точки зрения не подвергается никаким опасностям?
Мне кажется, что никакой такой опасности непосредственной для нынешней политической системы нет. То есть если мы думаем про устойчивость политической системы, сравнивая с историей Советского Союза, мы сейчас где-то в 70-е годы, а не в 89-м году. У нас нет никакой возможности экономического кризиса, который принес бы прям такие потрясения, что они бы привели к падению режима Путина. Такого просто сценария, мне кажется, нет.
Насколько нынешняя система власти зависит от цен на нефть?
Она зависит сильно в том смысле, что если цены на нефть резко упадут, то возникнут проблемы. Но проблемы – это будут проблемы с ростом и развитием, а не проблемы с сегодняшним потреблением, в частности. Потому что у нашей страны очень низкий государственный долг, мы можем еще много занимать. У нас, в принципе, резервы большие. Кроме того, у нас диспропорции структурные, они совсем не такие, как какие были в 90-м году. Поэтому вот если сейчас вдруг цены на нефть упадут вдвое, я думаю, что еще примерно тот же уровень потребления или уровень потребления, который сократится не намного, там, скажем, на 10%, еще можно поддерживать в терминах 3-5 лет, то есть на протяжении всего горизонта планирования для Путина и правительства.
Путин в понедельник становится президентом. Кто-то говорит о том, что он пришел на 12 лет, кто-то дает ему не больше двух. С точки зрения политической экономии, как бы вы оценили длительность нового президентства Путина?
Если бы меня заставили поставить деньги прямо на конкретный исход, я бы считал, что больше половины вероятность, что он не дотянет до конца шестилетнего срока. И основная причина просто потому, что в современном мире, вот то, сколько лет он находится уже у власти, 13 лет, еще 6, еще 19, это просто огромный срок. Если мы посмотрим на все страны, похожие на нас в мире, в нынешнюю эпоху, мы увидим, что везде лидеры меняются быстрее. То есть это нужно идти в Африку или там Азию, в какие-то экзотические диктатуры, чтобы иметь лидеров, которые были бы дольше. Поэтому мой прогноз, что 6 лет он не будет находиться в власти.
Из интервью перед этим я вынес убеждение, что нет никаких непосредственных угроз с точки зрения экономики. Каким вы видите механизм смещения Путина с поста?
Нет, мне кажется, что, например, если следующие 3 или 4 года темпы роста будут 3% в год, а это совершенно реалистичный сценарий, собственно, близко к реалистичному сценарию Министерства экономразвития, то недовольство в высшем эшелоне, оно станет критическим. Оно и сейчас уже очень велико у нас. В сущности, если мы посмотрим на отношение к Путину в образованном классе, то оно на самом деле как бы зашкаливающе плохое. В каком-то смысле у нас удивительная и необычная ситуация, что лидер является настолько непопулярным среди интеллектуалов, журналистов. Сейчас просто ситуация такая, что его буквально никто не может публично поддержать. Вот просто нет людей, публичного интеллектуала, который мог бы выйти и сказать, что я считаю, что Путин — это хорошо. Чтобы это сказал какой-то независимый эксперт, такого вообще нет. Ну и, соответственно, мне кажется, это будет накапливаться и в какой-то момент надорвется. Но до этого еще может быть несколько лет.
Проректор Российской экономической школы Константин Сонин. А мы продолжим экспертный анализ возвращения Владимира Путина в президентское кресло в обзоре западной прессы, который сегодня подготовила моя коллега Ирина Лагунина.
Американский журнал Foreign Policy опубликовал комментарий главы российских исследований в институте American Enterprise Леона Арона, и он называется «Кремль из песка». Лен Арон предвидел, что церемония инаугурации будет призвана показать картину непоколебимой силы, уверенности хозяина, на которого не воздействуют ни внешние, ни внутренние давления и нажим. Так описывает еще в будущем времени Лен Арон то, что произошло сегодня. Но все не настолько стабильно, как хотят показать. В течение ближайших нескольких лет российскую внешнюю и внутреннюю политику будет формировать развивающийся и все более обостряющийся конфликт, порожденный двумя событиями, происшедшими за последние несколько месяцев. Эти события – переизбрание Владимира Путина и массовые протесты, которые произошли более чем в 100 крупнейших российских городах. Да, протестующие представляют небольшую часть общества, как не устает повторять Кремль. И да, протестная активность идет на нет. Но где вы когда видели современную революцию, начатую широкими общественными массами? Спрашивает Леон Арон. Автор полагает, что происходящее в России сейчас, возможно, напоминает знакомый процесс поставторитарной демократизации, как это было в Греции, Испании, Португалии в 70-х годах, на Тайване в 80-х, в Мексике в 90-х. Достигнув определенного блага состояния и личной свободы, средний класс в этих странах начал требовать права голоса в управлении страной. Это не просто политический конфликт, полагает автор. Это столкновение двух моральных восприятий, двух политических моралей и двух взглядов на то, кого считать достойным гражданином страны. Автор полагает, что ни одна из сторон сейчас не уступит и не пойдет на компромисс. А значит, это будет борьба до победного, как бы долго она ни велась. Леон Арон, впрочем, полагает, что, возможно, эта борьба будет не такой уж длительной. Даже до переизбрания Путина опросы общественного мнения показывали, что около 35% граждан полагают, что выборы будут грязными. А это означает, что миллионы россиян не считают Путина своим легитимным правителем. Кремль знает об этом, и поэтому ожидать какой-то либерализации жизни в России после инаугурации не приходится. Авторитарные режимы не пытаются залатать дыры своей системы, когда чувствуют себя в опасности. А при том, что режиму надо срочно поднять собственную легитимность, пошатнувшуюся после думских и президентских выборов, внешняя политика будет формироваться в соответствии с необходимостью срочно сформировать внешнего врага. Леон Арон полагает при этом, что в российском правительстве прекрасно понимают, что без радикальной децентрализации политики, экономики и юридической системы развивать страну дальше невозможно. Из-за неблагоприятного инвестиционного климата иностранные инвестиции сокращаются, продолжает расти отток капитала. А если перевести этот термин «неблагоприятный инвестиционный климат» на более простой язык, то он означает извращенную правовую систему, суды на продажу, всеобъемлющую и абсолютную бессовестную коррупцию, вымогательство, воровство и неэффективность. Леон Арон предвидит, что к 2014 году в России может наступить новый финансовый кризис. У государства может не оказаться наличных денег, чтобы покрывать все более возрастающие военные и социальные расходы. Нации, конечно, умеют затягивать пояса, пишет Леон Арон, но это сложно даже в таких процветающих демократиях, как Франция и Германия. А когда миллионы людей уверены, что власть нелегитимна, это уже совсем сложная задача. Самым чудовищным сценарием для Кремля Леон Арон считает сценарий, когда сотни тысяч разъяренных пенсионеров примкнут к сотням тысячам недовольных из среднего класса и молодежи. Вот такая статья опубликована сегодня в журнале Foreign Policy.
Благодарю вас, Ирина. Напомню, что Ирина Лагунина подготовила сегодняшний обзор западной прессы. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 18.30. Напомню об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Владимир Путин, вступивший сегодня в должность президента России, внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева для утверждения премьер-министром. В Москве в день вступления Владимира Путина в должность проходят акции его противников и сторонников. Активисты оппозиции перемещаются по разным частям в центре города и, по последним данным, задержаны десятки людей. В Москве сегодня же проходят мировые суды над задержанными людьми накануне во время оппозиционной акции «Марш миллионов». Во Франции объявлены окончательные итоги второго тура президентских выборов. Социалист Франсуа Олланд одержал победу, набрав более 51,5% голосов избирателей. В столице Азербайджана Баку полицейские разогнали акцию оппозиции, сообщает корреспондент Радио Свобода. В новый парламент Армении прошли 5 политических партий и 1 партийный блок. По итогам обработки всех бюллетеней большинство мандатов получила республиканская партия, возглавляемая президентом страны Сержем. Джорджем Сарксяном. В Грузии произошло землетрясение магнитудой около 6. Жертв нет, повреждены десятки домов, подземные толчки ощущались также на северо-западе Азербайджана и в столице Дагестана Махачкале. На северо-западе Пакистана в столкновении с боевиками убиты не менее 11 военнослужащих. Нападение на армейский конвой произошло неподалеку от города Мираншах. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей.
Добрый вечер, Валентин.
Что ждет слушателей?
Ну, конечно, подведение итогов непростого дня. В Москве, в Кремле прошла инаугурация Владимира Путина. Неподалеку от Кремля прошли задержания гражданских активистов. Эта игра в кошки-мышки продолжается и сейчас. Знаете вы о том, что и на Чистых прудах, и в районе Старой площади продолжаются попытки гражданских активистов проникнуть за кордонные ряды полицейских. В общем, похоже, что страна живет в двух реальностях, и мало есть возможности для диалога между теми, кто за стенами Кремля, и теми, кто с другой стороны. Вот этому посвящен некоторый звуковой фрагмент, который сегодня я использую в программе. Связано это, конечно, с сегодняшней инаугурацией президента. Давайте послушаем.
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Почему страна живет в двух реальностях? Этот вопрос я задал обозревателю «Радио Свободу», нашему телекритику Анне Качкаевой, которая внимательно следит и за телевизионной картинкой, и за тем, что по телевизору не показывает. Так что включу интервью с Анной в итоговый выпуск программы «Время свободы». Перестановки в руководстве России приведут к ожесточению аппаратной борьбе в Кремле, уверены западные журналисты. Об этом опубликована любопытная статья в газете Financial Times. Наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына взяла интервью автора этой занятной публикации. Послушаем и этот тоже материал на эту тему. Вот таковы основные сюжеты сегодняшнего дня. Об этом в 20.07 в эфире «Радио Свобода». Итоговый выпуск «Времени свободы», Валентин.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шары. Мы продолжаем программу «Время свободы». Немного отвлечемся от центральных тем российских. Поговорим о международных событиях. Победа социалиста Франсуа Олланда во втором туре президентских выборов во Франции. Успех радикальных партий на парламентских выборах в Греции вызвал обвал котировок на фондовых биржах по всему миру, особенно в Европе и Азии. Одно из главных предвыборных обещаний Олланда – пересмотр условий участия Франции в едином Европейском пакте финансовой стабильности, изменение социальной экономической политики в пользу отказа от мер жесткой бюджетной экономии. В Греции значительного успеха добились силы, призывающие признать недействительные обязательства Греции перед ЕС и международными финансовыми институтами, продолжает Александр Гостев.
Во Франции в понедельник были объявлены окончательные итоги второго тура президентских выборов. Социалист Франсуа Олланд одержал победу, набрав 51,5% голосов. Обращаясь минувшей ночью к своим сторонникам, Олланд сказал:
«Мы переживаем великий момент, потрясающий момент. Мы должны сделать эту победу не победой мщения или отторжения, неприязни, злобы и негодования. Вовсе нет. Красивой победой, великой победой, которая поднимет нашу страну, сделает нас счастливыми, сплотит нас всех».
В основе программы Олланда лежат обещания вернуть справедливость в общество, повысив минимальную зарплату и все социальные выплаты, а также повысить налоги на обеспеченные классы. Олланд уверен, что с помощью мер государственного стимулирования следует заставить французов тратить больше денег, что укрепит экономику. В то время как Саркози призывал к жесткой экономии бюджетных средств, чтобы сократить колоссальный госдолг. Франсуа Олланд также заявил, что после избрания президентом он в первую очередь предложит остальным европейским лидерам пересмотреть договоренность об общем сокращении бюджетных расходов, так называемый бюджетный пакт финансовой стабильности ЕС, который еще называют пактом Меркель-Саркози. Об озабоченности европейских лидеров в связи с победы Оланда говорит хотя бы такой факт. Министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле, назвавший эту победу исторической, уже сказал.
Преодоление долгового кризиса – общая забота Германии и Франции. Мы подписали финансовое соглашение, ограничивающее рост долга, и теперь продолжим совместную работу над новой общеевропейской договоренностью, призванной стимулировать рост экономики и конкурентную борьбу на рынке.
На фондовых биржах в Европе и Азии наблюдается значительное падение котировок, а курс евро опустился до трехмесячного минимума. Аналитики связывают это и с результатами выборов президента Франции, и с исходом парламентских выборов в Греции. Здесь ведущие партии правящей, но крайне неустойчивой коалиции, поддерживающие договоренности с кредиторами страны из ЕС, Европейского банка и МВФ, правоцентристская «Новая демократия» и социалистическая ПАСОК, почти потеряли в парламенте большинство. Успеха на выборах добились силы, призывающие признать недействительными обязательства Греции перед ЕС и международными финансовыми институтами. В первую очередь коалиция радикальных левых «Сириза», занявшая второе место. Как ожидается, новый пакет международной финансовой помощи объемом в 11 миллиардов евро в обмен на значительное повышение налогов и очень жесткие меры по сокращению бюджетных расходов и зарплат служащих госсектора Греция должна будет получить в июне. Александр Гостев, Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы возвращаемся к центральным темам сегодняшнего дня – инаугурации Владимира Путина и сопровождавшим эту церемонию протестом. Обсудим это в рубрике «Сетевые разговоры», подготовленной Александрой Вагнер.
Российские блогеры обсуждают инаугурацию Владимира Путина и связанные с этим протесты, как разогнанный оппозиционный марш миллионов, так и новые демонстрации, например, несанкционированную акцию оппозиционного движения «Белая лента». Обозреватель сайта «Политрум» Сергей Митрофанов сравнивает начавшиеся на выходных выступления с революционными событиями в России в 1905 году. Пост о разгоне демонстрантов 6 мая он озаглавил «Воскресенье с кровью».
К моему немалому изумлению, народа пришло много, даже очень много. Получилась типичная такая первомайская демонстрация, но с поправкой на современность. Не про «миру мир», а про «Путина долой». На Каменном мосту нас ждала не трибуна, а фантастическое зрелище. Баррикада из зловеще экипированных ОМОНовцев и поливальных машин, что дополнило ассоциацию с 1905 годом. Еще важно, что пролилась первая кровь, появилась первая жертва. Пока только случайно. Фотограф упал с лестницы и разбился насмерть. Но это все равно кровь, и это все равно новый отсчет.
Принявшая решение не участвовать в протестных акциях Ксения Собчак на странице в «Живом журнале» высказала свое мнение о происходящем. Она опубликовала обращение к тем, кто в Кремле, в котором размышляет, кто виноват в случившихся накануне столкновениях участников «Марша миллионов» с ОМОНом и нынешних задержаниях участников акции «Белая лента» в центре Москвы. В нарастании жесткости протеста виновата власть, и только она одна. Есть два ужасных сценария – вечная власть Путина и революция. Оба этих сценария мне не симпатичны, потому как первый уничтожит остатки умных, успешных и здравомыслящих, а второй, революционный, тоже уничтожит именно этих людей, но другим способом. Революция всегда пожирает своих детей, и радикализация настроений, которую мы вчера увидели, лишь доказательство этого. Несложно посмотреть в недалекое будущее. Через 2-3 такие акции отсеется не только Лига избирателей, но и удальцов покажется слишком мягким. Если бы власть адекватно реагировала на требования Болотной, если бы за эти 3 месяца начались бы хоть какие-то сдвиги, то и протест оставался бы мирным. Но за это время, кроме очередного раунда игры в наперстки с президентскими фильтрами и регистрацией партии, но при этом с запретом на блоки, мы ничего не получили. И в революции виноваты не люди,
которые просто становятся все агрессивнее и злее на власть, а те, кто не слышит их требования.
Во время инаугурации Путина наибольшая активность наблюдалась в Твиттере. В социальных сетях оставляли не только данные о том, где проходят стихийные демонстрации, но и наблюдения о ходе вступления в должность президента России. Живущий в Японии россиянин Михаил Светов следил за происходящим по интернету.
Путин выехал. По трансляции видно, что вокруг ни души. Его везут по мертвому городу. У него нет ни народа, ни избирателей.
Улицы в центре Москвы были перекрыты, и там с самого утра задерживали без разбора. Никита Лихачев возмущался.
Что за ресторан такой «Автозак»? Кому не позвоню, я в автозаке на Никитском.
Глава фонда поддержки развития институтов гражданского общества «Конструктивный проект» Владислав Наганов попытался обобщить происходящее.
Скажу сурово, без прикрас, как оно есть. Это война. Идет битва за Россию. Я надеюсь, что каждый, кто до сих пор этого не понимал, теперь наконец это понял. Уже сброшены все маски, расставлены все точки над «и». Отныне война народу объявлена публично. Наше положение тяжелое. Враг не просто подошел к Москве, он уже в Кремле. Как и в 1612-м, как и в 1812-м. Но пусть этот враг помнит. Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет. Пусть мерзавцы, решившие открыто противопоставить себя всему тому лучшему и светлому, что еще осталось в нашем многострадальном обществе, знают, у них нет ни единого шанса.
В комментарии к этому посту появилась короткая фраза блогера Эскоман.
Да уж, режим пошел по лукашенковскому пути.
Западные блогеры также обсуждают ситуацию в России, оставляя комментарии к статьям, рассказывающим о последних событиях. Под публикацией о протестах и инаугурации Путина чешский блогер Лусин Кейпс с присущим чешским пользователям сети сарказмом оставил комментарий, озаглавленный «Восстановление Советского Союза». Таким он видит будущее не только России, но и всей Восточной Европы.
Лучшим решением я считаю восстановление СССР. Достаточно посмотреть, что случилось после распада с Украиной или что произошло с Белоруссией. Ну а если у этих стран получится объединиться, то Чехии срочно нужно будет выходить из состава ЕС и пытаться вступить в новый союз.
В блоге Blue ее автор, американский военнослужащий в отставке, опубликованную ссылку на статью о московских протестах сопровождает такими словами.
Вот что происходит, когда люди выступают против власти, нарушения на выборах, правительство, которое душит инакомыслие, чувство гнева и бессилия среди людей. Вам кажется, что здесь такого не может произойти?
Норвежский блогер Ньюна Нострадамус of the North считает, что разгон демонстраций и акций протестов в день инаугурации укрепит положение российской оппозиции.
Путину следовало бы знать, что он и его друзья-технократы не выиграют это сражение. Он может, и наверняка так и поступит, приказать полиции быть еще более жестокой, но это только укрепит оппозицию. Образованные россияне рано или поздно выбросят этого фальшивого царя.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Александра Вагнер. До конца часа остается чуть более 15 минут. За это время мы поговорим о реакции мировых финансовых рынков на результаты выборов во Франции и Греции. Это было заметное снижение котировок. И в заключение часа вернемся к центральной теме сегодняшнего дня, третьему президентскому сроку Владимира Путина, и расскажем в рубрике «Общественное мнение» о том, как россияне относятся к этому третьему президентскому сроку. А сейчас в Москве без четверти 7, и это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Владимир Путин, вступивший сегодня в должность президента России, внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева для утверждения премьер-министром. В Москве в день вступления Владимира Путина в должность проходят акции его противников, как, впрочем, и сторонников. Активисты оппозиции перемещаются по разным частям центра города. По последним данным полиции задержаны более 120 участников протестов. Сегодня же в Москве проходят мировые суды над задержанными накануне во время оппозиционной акции «Марш миллионов». Во Франции объявлены окончательные итоги второго тура президентских выборов. Социалист Франсуа Олланд одержал победу, набрав более 51,5% голосов избирателей. У его соперника, действующего президента Николя Саркози, более 48% голосов.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Продолжаем программу «Время свободы. Новости экономики». Мировые финансовые рынки от Азии до Европы реагировали сегодня заметным снижением на результаты выборов во Франции и Греции, прошедших в воскресенье. Инвесторы опасаются, что новые власти могут свернуть намеченные их предшественниками меры экономии государственных расходов, а в случае Греции не исключают возможности пересмотра долгового соглашения страны с Европейским Союзом. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синенский.
Под угрозой, с точки зрения участников рынков, оказываются сразу два крупнейших соглашения Европейского Союза, заключенных в последние месяцы для предотвращения расширения в регионе долгового кризиса. Не только с Грецией и ее договоренности с частными кредиторами, достигнутых при прежнем парламенте, но и более глобальное, об ужесточении финансовой политики в Евросоюзе вообще, к пересмотру которого новый президент Франции призывал еще на этапе предвыборной кампании. В отношении накопленных Грецией долгов на финансовых рынках вновь заговорили о возможности, по крайней мере, частичного дефолта, хотя сами цены, запрашиваемые инвесторами за те греческие гособлигации, которые сегодня торгуются, повысились не столь катастрофически. Аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
Мне кажется, что, конечно, если это случится, если будет дефолт по этим бумагам, конечно, это будет неприятный момент, но мне кажется, рынки это воспринят достаточно спокойно, тем более тема эта отыграна, и судя по тому, как торгуется этот выпуск, выпущенный по международному праву, который погашается в мае, а его цена, напомню, в районе номинала, я думаю, что дефолта все-таки быть не должно. Поэтому риск того, что рынки окажутся в такой зоне турбулентности, что в связи с вот этим событием, я думаю, все-таки не очень высок. Основную опасность я вижу в другом. Это выборы. Если вновь зайдет речь о пересмотре уже достигнутых договоренностей по тем мерам, которые должна страна принять для достижения целевых показателей по уровню госдолга и уровню бюджета, то в этом случае, мне кажется, риск того, что доходность новых облигаций, которые вот инвесторы получили в ходе реструктуризации, достигнет новых максимумов, мне кажется, вот эта опасность есть, и она достаточно высокая.
Итоги последних по времени аукционов по гособлигациям таких стран, как Италия и Испания, проведенных в конце второй декады апреля, оказались значительно лучше ожидаемых инвесторами. Доходность по ним была ниже 6% годовых. Таковой она остается и поныне, хотя и чуть выросла после выборов в Греции и Франции. А в целом она резко снизилась с еще недавних максимумов в 7-7,5% под влиянием дешевых кредитов почти на 1 триллион евро, предоставленных Европейским Центральным Банком, коммерческим банком Европейского Союза еще осенью прошлого года. Инвесторы то ли посчитали, что острота финансовых проблем еврозоны притупилась, то ли вновь проявился их аппетит к риску. Аналитик банка ВТБ «Капитал» Николай Подгузов.
Думаю, что оба утверждения в какой-то мере справедливы, и одно вытекает из другого. То есть, как только дополнительные инъекции ликвидности, в данном случае со стороны Европейского Центрального Банка, генерируют более высокие аппетиты к рискам, ситуация уже инвесторам не видится в столь негативном ключе, и они начинают использовать вот эту дополнительную ликвидность для реализации спекулятивных, в том числе, стратегий на рынке гособлигаций таких стран, как Испания и Италия. Но инвесторы в большей степени начали обращать внимание на фундаментальные показатели, в том числе экономики еврозоны, на те риски, которые будут сопутствовать развитию этих государств в ближайшее время, в том числе и политические риски. Например, выборы во Франции, конечно же, очень беспокоят инвесторов, и на этих новостях, в общем-то, в последние дни происходит коррекция на рынке.
На долговом рынке Европы нынешняя ситуация вокруг гособлигаций таких стран, как Испания, рейтинги которой только что в очередной раз были снижены, или Италия, в какой мере, по вашим оценкам, напоминает ту, что сложилось, например, год назад вокруг долговых обязательств Греции? Владимир Харченко, инвестиционный финансовый дом «Капитал».
В чем-то напоминает, в чем-то нет. Важно то, что после крупных денежных вливаний, которые предпринял ЕЦБ для стабилизации ситуации на рынках в конце прошлого года, провел аукционы на 3 года под достаточно низкую ставку, банки получили средства, то после этих аукционов ситуация в выглядит стабильной до сих пор, несмотря на то, что доходность итальянских и испанских бумаг чуть-чуть выросла. Но, тем не менее, после этих действий ЕЦБ вероятность того, что события будут развиваться по греческому сценарию, она стала ниже. Но, тем не менее, я бы не исключал того, что эти страны, как Испания и Италия, они в результате вот этой программы жесткой экономии могут повторить судьбу Греции и испытать сильный экономический спад. И в этом случае они могут в итоге тоже пойти по тому же пути, что и Греция, что и Португалия, и обратиться за помощью. Вероятность этого ниже, но все же она присутствует.
Утром в понедельник, когда стали понятны итоги президентских выборов во Франции, котировки акций ведущих французских банков снизились сразу на 4-5%, а в целом индексы акций банков Европейского Союза за последние полтора месяца снизились примерно на 15%. В какой мере, на ваш взгляд, эта динамика отражается события на европейском долговом рынке? Николай Подгузов, банк ВТБ «Капитал».
На мой взгляд, это, наверное, общий сентимент по отношению к еврозоне. И здесь, мне кажется, что корреляция фактически стопроцентная. В большинстве случаев, по крайней мере, то, что в последние кварталы происходит на рынках, корреляция будет высокой. То есть негативные новости по экономике еврозоны или по отдельным странам, они тут же вызывают некие коррекционные движения на рынке облигаций и сопровождаются падением рынков акций.
В понедельник на европейском долговом рынке выросли запрашиваемые им проценты по гособлигациям и Франции, и Италии, и Испании, не говоря уже о греческих. Однако, для сравнения, эта доходность по десятилетним бумагам Франции ровно вдвое ниже, чем по таким же облигациям Италии и Испании, и в 7 раз ниже, чем по облигациям Греции.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Синицкий. И в завершение этого информационного часа рубрика «Общественное мнение». Третий президентский срок Владимира Путина, так называется одно из недавних исследований аналитического центра Юрия Левады. Как долго, по мнению россиян, останется Путин у власти? Что будет происходить в это время в стране? Об этом Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Социологи задали россиянам вопрос, соответствовало ли духу и букве Конституции выдвижение Владимира Путина, уже два срока занимавшего президентский пост, кандидатом на мартовских выборах. Определенно да или скорее да. Это ответ половины опрошенных. Нет или скорее нет. Так говорят 32%. Исследование комментирует Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра.
Тут важно ведь еще, через какой фильтр россияне смотрят на происходящее. Их отношение к духу и букве закона. Оно двойственное, противоречивое. С одной стороны, в стране царит беззаконие, власть, произвол ее не ограничен и так далее. Большинство россиян недовольно. С другой стороны, это же большинство говорит, ну, а иначе в России нельзя. Поэтому здесь, при том, что вроде бы большая часть россиян говорит, ну что, да, нормально и по закону вроде как на новый срок пришел. Но я думаю, что это скорее попытка примириться с тем, что произошло, без реальной в этом смысле поддержки. Вот это вот чрезвычайно важно. Не видите в этой половине, просто что большая часть действительно считает, что все правильно и нормально. Нет, люди скорее примиряются с тем, чего они не могут изменить.
А каковы прогнозы россиян, как долго еще, по их мнению, останется Владимир Путин на президентском посту?
Ну, все-таки преобладают те, кто либо считает, что он будет по меньшей мере 6 лет полный срок президентский, 38% так считают, и 29% считают, что он даже 2 срока еще отбудет. 11% считают, что сколько захочет, столько и останется, и 6% тех, кто считает, что вряд ли его президентство продлится больше ближайших 2-3 лет, поскольку там возникнут проблемы и процессы, которыми он вряд ли сумеет управлять.
А что же будет происходить в стране в этот период, по мнению граждан?
Вот тут интересно. Вроде бы относительное большинство, 47%, считают, что это будет эпоха открытой публичной политики, широкого обсуждения действий правительства и так далее. Но при этом 38%, не намного меньшая доля, считают, что решения будут закулисными, собственно, как все было и до этого, и дело будут решать интригой, а не, собственно, реальным обсуждением. обсуждением и принятием решений, и уж совсем нет принятием ответственности за эти принятые решения. 38% это много. Мне вообще кажется, по данным всего этого опроса, я бы так навскидку определил объем тех, кто так или иначе не принимает сложившийся социально-политический порядок и в той или иной степени его не одобряет, от 20 до 40 примерно процентов. Вот эти 38%, которые считают, что все будет келейно, и мы опять ничего не узнаем, и нас опять поставят перед фактом каких-то решений, которые касаются всей страны, и в обсуждении которых мы не принимаем участие. Я думаю, что это показательная цифра. Как и цифра 19-20%, которые выступают как открытые в этом смысле противники путинской политики и путинского режима.
Примерно такая же доля населения все путинские годы, собственно, насколько я понимаю, придерживалась либеральных демократических взглядов. Означает ли это, что количество таких людей в последнее время не изменилось, не выросло?
Я не исключаю, что оно не выросло, потому что речь ведь идет не просто о, может быть, даже в данном случае, о людях, которые так или иначе не принимают сложившуюся власть. Их доля достаточно большая. Доля людей, которые бурчат на власть и недовольны какими-то ее сторонами, еще больше. Здесь речь все-таки идет о людях, которые открыто и, в общем, сознательно противостоят власти. При этом 20% это совсем немало. Юрий Александрович Левада, одна из его статей о меньшинстве и большинстве, рассуждал как раз именно об этой проблеме и поворачивал ее так, что не то важно, что меньшинство. Никогда решения, касающиеся всей страны, не принимаются всей страной. Но все зависит от качества этого меньшинства и от степени его авторитетности, влиятельности и возможности убедить других. Поэтому 20%, если это более квалифицированные люди, если это люди ключевые для тех перспектив, которые так или иначе примет когда-нибудь Россия и российское руководство, перспектив модернизации, если 20% это люди незаменимые для такой перспективы, то это очень много.
Это был социолог Борис Дубин. Примечательно, что в марте 2000 года относительное большинство, половина россиян, ожидали, что Владимир Путин будет президентом лишь один четырехлетний срок. И только 6% респондентов предполагали, что его пребывание у власти продлится более 8 лет.
Общественное мнение Вероники Баде завершает эти информационные часы программы «Время свободы». Сразу после новостей в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте swobodanews.ru вы услышите и увидите программу «Время гостей», ведущая которая Анна Качкаева обсудит инаугурацию Владимира Путина и марш миллионов с журналистом и историком Николаем Сванидзе и депутатом Ильей Пономаревым. А вы слушали программу «Время свободы», которую вел Валентин Барышников с продюсерами Натальей Пахомовой и Еленой Ширявой.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента России...
Протест никуда не делся. Люди по-прежнему готовы этот протест высказывать.
Это был вот Навальный, Немцов, Удальцов и 20 из солидарности. Троих из них вчера повезли.
Сегодня французские социалисты празднуют историческую победу.
Я думаю, что в Сербии продолжится процесс реформ.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».